Я моментально сделал шаг вправо и ушел с линии атаки. Одно это движение уже полностью разрушило весь план моего оппонента. Кулак Гены со свистом пролетел там, где только что была моя голова. А дальше? Дальше наше столкновение закончилось. Я добавил лишь одно движение. Не стал причинять боль. Просто его остановил, перехватил запястье парня до того, как он успел приготовиться к следующему удару, и в тот же момент крепко приложил ладонь к его локтю. И финальный штрих. Используя одну лишь инерцию его собственного тела, я повернул кисть оппонента и завел ему же за спину. Он вскрикнул. Но не от боли, скорее уж от неожиданности. Не думал, что я смогу так быстро отреагировать на его выпад. Жар в груди тут же утих. Я не дал кровожадности предшественника продолжить начатое. «А вот теперь, гражданин, дышите!» С легкой усмешкой попросил я, но руку не отпустил. «Не дергайся ты. Вреда я тебе не причиню. Успокойся. Давай лучше попробуем поговорить. Еще раз. Объект обездвижен. Болевой порог не превышен. Уровень адреналина в крови объекта достигает пика, начинается фаза спада. Все-все, больше не буду нападать, обещаю», — простонал он. В эту же секунду из-за зданий с двух сторон появились те самые люди, которых только что засекла моя система. Две девушки. Первую я узнал сразу по холодной эмоциональной ауре. «Полина. Интересно. Неужто и она за мной следила? Вторая показалась мне знакомой, будто я уже видел где-то ее лицо, но сходу понять, кто это такая, не смог. Объект идентифицирован. Софья Александровна, 26 лет. Статус – пациентка. Пациентка? Точно. Так вот о какой Соне болтал мой преследователь. Я ее вспомнил. На прошлой неделе она приходила ко мне на прием раза 3 или 4. Я помогал ей разбираться с тревожным синдромом. Так что в каком-то смысле Гена прав. Я с его невестой и в самом деле встречался. Но только без какой-либо задней мысли. Она просто приходила ко мне на прием. «Алексей Сергеевич, родной!» — прокричала она. «Не бейте его! Он просто не понимает, как далеко зашли наши чувства». «Да я и не собирался его бить», — помотал головой я. «А насчет чувств не имею ни малейшего понятия, о чем вообще идет речь. Может, мне хоть кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Я перевел взгляд на Полину. «А ты что здесь делаешь?» «Следила за преследователем», — сухо ответила она. «Решила, что вам может понадобиться моя помощь. Чокнутый город». Пока Гена следил за мной, за ним шла Полина, и в то же время со стороны за всем этим наблюдала эта Соня, которая, судя по всему, и заварила эту кашу. Через секунду между Соней и Геной разгорелся спор. Девушка настойчиво пыталась взять меня за руку, но я отходил от нее все дальше и дальше. Такое необоснованное вторжение в личное пространство напрягало меня даже больше, чем нападение Гены. «Прекратите притворяться!» — воскликнул парень. «Вот сейчас я вам покажу». Он принялся копаться в своем телефоне. «Я ведь переслал себе ваши фотографии. Интересно, что вы на это скажете?» Соня прикрыла рот рукой. Ее жених в этот момент показал мне уличительные доказательства. Несколько фото. На одном я с этой Соней сижу на лавочке в парке. На другой мы стоим на набережной Волги. А на третьей и вовсе лежим вместе в одной постели. Я уж было решил, что это очередная подстава из прошлого моего предшественника. Но внимание меня не подвело. Присмотревшись, я понял, что фотографии не настоящие. И система это тут же подтвердила. Вероятность подлинности снимков ниже 1. Для создания этих фото были использованы сторонние программы. Оно и видно. У меня выражение лица везде одинаковое. Причем я на всех фото в очках. А очки я обычно ношу только в поликлинике. Видимо, пациентка смогла незаметно сфотографировать меня на телефон, а затем прикрутила к себе через какой-нибудь фотошоп. Осталось только разобраться, зачем. Хотя у меня уже есть догадки. Система только что зафиксировала у нее серьезное отклонение. А раз интерфейсу удалось выявить диагноз даже без моей беседы с пациенткой, значит, сейчас ее синдром в самом разгаре обострения. Полина вопросительно посмотрела на меня. То ли хотела узнать, как я буду выкручиваться, то ли не поняла, что фото фальшивые. В любом случае проявляла излишнее любопытство. «Фотографии, фальшивка», — коротко заключил я. «Соня, будьте так любезны, объясните своему жениху, что вся информация в вашем телефоне — ваша же выдумка». «Как это выдумка?» — возмутилась она. «Разве мы с вами не...» «Придется пресечь это. Выхода нет. Я вынужден воспользоваться оставшимся зарядом системы, чтобы положить конец этой безумной ситуации. Объект — Софья Александровна. Анализ завершен. Подтвержденный диагноз. Синдром Клерамбо — эротоманический бред. Как я и думал. Состояние, мягко говоря, неприятное. Люди с таким расстройством находят определенную цель и всеми способами пытаются себе доказать, что человек испытывает к ним не просто симпатию, а настоящую любовь. И так уж вышло, что мне не повезло стать именно этой целью. Но тут удивляться нечему. Часто объектом внимания таких больных становится начальник или кто-то вышестоящий. Авторитет. В ее случае авторитетом был врач, к которому она обращалась за помощью из-за тревожного расстройства. Что ж, систему придется использовать в любом случае, потому что уговорить словами Соню не выйдет. Отрицание правды только усугубляет состояние таких пациентов и может вызвать агрессию. Лучший вариант — подобрать правильные слова и опровергнуть все, что она себе надумала. Указать на нестыковки. Обычно такая психотерапия проводится месяцами, если не годами. Но мне придется провести ее через ускоренный курс. Сами подумайте, Соня, я отобрал у ее жениха телефон и принялся листать заметки, которые он сфотографировал. Вы описываете, что я попросил вас обнажиться. Да, это правда. Но зачем? Разве не помните? «А зачем мне это помнить?» — нахмурилась она. «Я ведь прекрасно понимаю, зачем. Вы в тот день кашляли. Я слушал ваши легкие, чтобы перенаправить вас к терапевту. Поэтому и касался вас. Без задней мысли. Такова моя работа», — объяснил я. «Информационное поле вокруг нас начало меняться. Система уже начала усиленно выстраивать верные цепочки в ее мыслях. Мне оставалось только одно говорить. Подождите, но... А как же ваши взгляды? Вы мне улыбались, будто на что-то намекали?» — воскликнула она. «Не хочу вас расстраивать, но я всем пациентам так улыбаюсь. Молодым и старым, мужчинам и женщинам. А все потому, что это тоже часть моей работы. Я устанавливаю доверительный контакт. Вот я указал на Полину. Это моя медсестра. Уж кто-кто, а она точно не даст соврать». Все так, фиксируя что-то в своем блокноте, кивнула Полина. Алексей Сергеевич не злоупотребляет своими полномочиями. «Так», — Соня схватилась за голову, — «но это все еще не объясняет, почему вы дали мне свой номер телефона, и почему вы сказали, что мы с вами будем видеться часто. Зачем так говорить, если вы не...» «Я всегда даю свой номер телефона пациентам в том случае, если считаю, что им может понадобиться срочная консультация. Заочная», — объяснил я. «Вы жаловались на тревогу и описывали очень серьезные симптомы. Именно поэтому я назначил вам сразу несколько повторных явок, чтобы мы могли разобраться с вашими проблемами в течение нескольких недель. Успех. Мыслительные цепочки выстроены верно. Заряд системы потрачен не полностью. Пользователю удалось донести до пациентки истину. Уровень совместимости с нейроинтерфейсом 41. Фух. Случай оказался непростой, но я справился довольно быстро. А резкий скачок процента говорит о том, что я сделал куда больше, чем думаю. Любопытно. Кажется, изначальная картина болезни была куда сложнее. И в чем дело, догадаться нетрудно. Синдром Клерамбо часто является лишь сопутствующим симптомом назревающей шизофрении или другого не менее серьезного психического расстройства. Оттуда же у нее и тревожный синдром появился изначально. Вероятно, я только что смог пресечь развитие практически неизлечимого заболевания у этой пациентки. Ой, Соня прижала ладони к лицу. Неужели я и в самом деле все это надумала? Она испытывала сильный стыд, но в одном я был уверен. Больше признаков патологического влечения ко мне у нее не осталось. Как же мне теперь быть, Алексей Сергеевич? Я же... Ничего страшного. Я сделаю вид, что ничего этого не было. Если же вам понадобится еще одна консультация, смогу помочь, но уже в поликлинике. Сегодня у меня уж, извините, выходной, — улыбнулся я. Так, стоп, стоять, — встрял в наш разговор Гена. Так я что, зря целые сутки шпионил за вами? Она просто все придумала. Она сделала это не специально, успокойся, — объяснил я. Ей просто нужно немного отдохнуть, и все придет в норму. Диагноз я называть не стану. Его не стоит знать ни ей, ни ему. Она-то, может, и придет в норму. А мне теперь как быть? Из меня дурака сделали, — возмутился он. Я же вам чуть по лицу не ударил. Хорошо еще, что вы вовремя меня остановили. Тут уж я ничего сказать не могу. В ваши отношения я лезть не собираюсь, — прямо сказал я. Тем более я психотерапевт, а не семейный психолог. Дальше разбирайтесь сами. Но я могу дать вам один совет. Выждите несколько дней, а уже после обсудите случившееся. Спокойно, без скандалов. Все, вопросов ко мне больше нет? Нет, тяжело вздохнул Гена. Простите за неудобство. Этого больше не повторится. Соня лишь молча помотала головой, дав мне понять, что незапланированная консультация теперь уже точно подошла к концу. Мы же с Полиной направились назад к площади. Ловко вы его обездвижили, Алексей Сергеевич, подметила медсестра. А я уж надеялась увидеть хороший мордобой. Мордобой? Усмехнулся я. Какая ты, оказывается, кровожадная, Полина. А на первый взгляд и не скажешь. В тихом омуте, как говорится, хмыкнула она. А если серьезно? Я тебе, конечно, благодарен, что решила обо мне побеспокоиться, но лучше в следующий раз все же не следи за мной, попросил я. А вам есть что скрывать? Она впервые посмотрела мне в глаза. На долю секунды мой нейроинтерфейс активизировался, чтобы выдать анализ ее эмоций, но затем тут же затух. Не справляется он с ней, и все тут. «Всем есть что скрывать», — уклончиво ответил я. «Но вообще этот Гена вполне мог оказаться буйным психом или маньяком. Так что не рискуй собой, идет? Мне счесть это распоряжением? Сочти это дружеским советом», — поправил ее я. «Вот как?» С этими словами она спрятала блокнот в свою сумку. «Не думала, что мы с вами друзья». «Полина, да ты меня обижаешь?» — улыбнулся я. «Как иначе? По-другому у врача с медсестрой отношения строиться и не могут. Мы не просто друзья, мы боевые товарищи. Как еще справляться с натиском пациентов, если не плечом к плечу?» «Пожалуй, эту фразу я точно запишу себе как цитату», — сказал Полина. Затем вырвалась на пару шагов вперед и повернулась ко мне лицом. «До завтра, Алексей Сергеевич. Увидимся на дежурстве». Избежала даже быстрее, чем я успел с ней попрощаться. Никогда не перестану удивляться ее поведению. Странное, совершенно неанализируемое, оттого и интересное. Я еще раз мысленно похвалил сам себя за то, что не стал заглядывать утром в ее блокнот. Иногда некоторые тайны лучше не раскрывать. И ситуация с Геной и Соней – яркий тому пример. Если бы он не полез в ее мобильник, во время следующей консультации я бы стер ее синдром в кабинете анонимно. Никто бы не узнал правды. Ну ничего. Главное, что все в итоге разрешилось более-менее благополучно. Я сделал все, что было в моих силах. Теперь точно пора возвращаться домой. Надеюсь, что больше за мной никто следить не будет. Остаток дня пролетел незаметно. Вернувшись в служебную квартиру, я не застал Лену дома, а затем сразу же уснул. После дежурства было жизненно необходимо отоспаться. Проснулся я уже ближе к вечеру. Как оказалось, моя сожительница ходила в поликлинику, чтобы доделать начатую работу в профилактическом отделении, пока там нет пациентов. Профилактика – одно из немногих мест в больнице, где в праздники уж точно нет никакой работы. Что меня больше всего порадовало, так это тот факт, что настроение Лены по сравнению со вчерашним днем многократно улучшилось. И при этом она не притворялась. Система четко дала мне понять, что кризис прошел, и наши с ней отношения устаканились. Даже странно. Если верить интерфейсу и моему собственному чутью, общаться нам стало даже проще, чем прежде. Будто мое раскрытие и назревший между нами конфликт только на пользу пошли. Вечером мы решили прогуляться. В городе был запланирован праздничный салют, так что подышать свежим воздухом точно не повредит. Да и отдыхать иногда надо. Тем более в моем мире салют даже использовали как психотерапевтическую практику. Только не настоящий, а в особых симуляциях. Считалось, что яркие разноцветные вспышки, сопровождающиеся звуковыми эффектами, способствуют расслаблению нервной системы и снятию стресса. Другими словами, это разрядка для организма. Там и гормоны счастья начинают вырабатываться, а затем и весь организм немного меняет свою биохимию. Получается, что в каком-то смысле салют даже полезен для здоровья. Особенно я оценил красоту этого представления, когда увидел отблески света одновременно и на горах, и на глади Волги. За салютом мы с Леной наблюдали с набережной.